традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, всем доброго вечера. Сегодня с нами Федор Бирюков, идеолог партии «Родина». Здравствуйте, Федор.
Добрый вечер.
И сегодня с нами Сергей Жаворонков, заместитель председателя партии «Демократический выбор России», старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Сегодня будем говорить об изоляции Российской Федерации накануне саммита «Большой семерки», который пройдет в Германии и начнется в это воскресенье. Вновь сгустились тучи над Российской Федерацией. Довольно недоброжелательная по отношению к России была использована риторика. Здесь можно вспомнить и премьер-министра Канады Стивена Харпера. Здесь можно вспомнить и канцлера Германии Ангелу Меркель, которые заговорили как о том, что России не место в Большой Семерке, потому что она не разделяет общих ценностей с цивилизованным миром, так и о том, что возможно, во-первых, продление санкций, во-вторых, не исключаются новые санкции в отношении Российской Федерации. Опять как будто бы изоляция, опять Российская Федерация против Запада. Ну, возможно, это просто воинственная риторика, возможно, речь действительно о каких-то серьезных шагах может идти. Для начала предоставим слово Федору Бирюкову, который выскажет свое отношение к происходящему. Пожалуйста, Федор.
Я считаю, что изоляции никакой нет. Изоляция — это совсем другой процесс. Сейчас мы стоим на пороге вызовов серьезных. Действительно, эта агрессивная риторика, она так или иначе приводит к различным негативным для нас последствиям. Но эти последствия негативны также и для Запада. Это холодная война, которая разгорается сейчас, она была неизбежной, безусловно. Она является проблемой для всех. Но вот вы сказали, Россия против Запада, все наоборот, это Запад против России. И этот процесс идет именно оттуда. И мы должны в этой борьбе консолидироваться и выиграть ее в первую очередь. Ни в коем случае не мечтать, что от нас отстанут, если мы будем скулить, жаловаться или поступаться принципами. Чем слабее мы будем, тем более жесткая будет риторика и более жесткие действия предпримет противная сторона. Мы должны только усиливаться и воспринимать это как испытание, как задание и как, в общем-то, судьбу, которую необходимо преодолеть. Это игра, которую мы должны выиграть.
Проверка на прочность.
Да, это со стороны истории, со стороны проведения, если хотите, это проверка на прочность.
Это Федор Бирюков, идеолог партии «Родина». Сейчас слово Сергею Жаворонкову, заместителю председателя партии «Демократический выбор», старшему эксперту Института экономической политики имени Егора Гайдара. Сергей, пожалуйста.
Я напомню, что премьер Канады Харпер сказал, что не России не место в «Большой восьмерке», а Путину там не место. Это немножко разные вещи.
Россия во главе с Путиным.
Да. То есть против России как таковой никто ничего не имел на протяжении 20 лет, когда Россия была в Большой Восьмерке.
В том числе с Путиным.
Да, в том числе некоторое время с Путиным, до тех пор, пока не начался конфликт с Украиной. Значит, что касается этого конфликта. Никто не может объяснить, в чем цель политики российских властей на Украине. В чем состоит хитрый план Путина? Вот его уже год разгадывают, но ничего, кроме бесконечной войны, смысл которой абсолютно непонятен, там не видно. Россия впала в экономический спад в этом году, произошла почти двукратная девальвация рубля, был порядка 30 рублей за доллар на момент начала этих событий год назад. Из России отток капитала 150 миллиардов долларов составил за год. При этом я напоминаю, что основной торговый партнер России – это не Китай, а Европа. 50% российского экспорта идет в Европу. Поэтому для России необходимо найти приемлемый и достойный выход из конфликта с Украиной, договорившись каким-то образом как с Украиной, так, собственно, и с Европейским Союзом. Возможности для этого, на мой взгляд, существуют.
Нужно договариваться, изоляция, да, действительно наблюдается, и дальше будет только хуже, если так совсем коротко подытожить ваши речи, я правильно понимаю?
Россия не может выжить без Европы чисто экономически, мы больше половины экспорта продаем туда.
Это Сергей Жаворонков, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Ну и сейчас уже, собственно, можем начать дискуссию. По сути, она повторяется. И раз от разу, когда какие-то важные мероприятия проходят, международные форумы, те же самые вопросы поднимаются. А знаете, очень напоминает историю с тем, что мы все чего-то ждем, важного по-настоящему, что вот-вот это должно произойти, мы должны на себе почувствовать, но нет, этого не происходит. И дальше риторика нисколько не меняется. Со стороны демократического либерального сообщества звучат, скажем так, сценарии негативные будущего России, со стороны патриотических сил звучат сценарии, что, ну, видите, ничего не происходит, поэтому будем жить дальше. Так мы что-то на себе должны уже почувствовать, в конце концов? Пожалуйста, Федор.
Мы вообще чувствуем на себе.
Чувствуем что?
Мы чувствуем, подъем? Как... Нет, как падает рубль, мы чувствуем. Мы чувствуем там определенные проблемы, да, с ценообразованием, зачастую они серьезные. Мы чувствуем огромный моральный прессинг из стороны Запада, со стороны как бы средств массовой информации. Вот в этой ситуации наше общество, оно постепенно, скажем так, дезориентируется.
Так вы и как будто бы этому радуетесь. Да. Нет, давай еще, же? Поддай жару.
Я радуюсь одному. Угу. Я радуюсь возможности вырваться из того тупика, в котором мы были благодаря вот предшественникам, идейным предшественникам моего оппонента, в частности, Гайдара, Ельцина и других. То есть из небытия. То, что 20 лет назад, 20 лет подряд Запад ничего не имел против России, это очень такая воля интерпретации недавней истории, потому что как только Россия что-либо делала не так, что не нравится Западу, защищала Сербию, воевала в Чечне, там что-то еще, выступала против расширения НАТО на восток, Запад жестко нас одергивал. Что касается Украины, у нас нет войны с Украиной. Это Украина уничтожает собственных граждан. Российская Федерация, к моему сожалению, на самом деле занимается вот после Крыма исключительно переговорным процессом. Минск-1, Минск-2. Мы посылаем туда уже десятки гуманитарных конвоев. Это все переговоры. Россия выглядит вот на этом фоне чуть ли не единственной цивилизованной страной. Запад открыто сотрудничает с нацистскими властями Украины, вот, с нацистскими преступниками, которые уничтожают своих же граждан. В результате ДНР, ЛНР, которые заявили о независимости, ведут свою борьбу. Причем здесь Россия? Но цель Запада, разумеется, части западных элит, столкнуть интересы русского, украинского народа, обвинив во всем Россию. Как, например, было вчера, по-моему, когда генштаб Украины заявил, что да, мы нарушили Минские соглашения, потому что там вот ополченцы что-то сделали.
Русская солдатня, Намарий.
Да, Яценюк до этого заявления генштаба прямо обвинил Россию в нарушении Минских. То есть они даже между собой не договариваются. В этой ситуации нам главное сохранять здравый смысл и прекратить лупить себя. Нас пытаются заставить бичевать себя, говорить, что мы во всем виноваты. В этой ситуации мы действуем абсолютно правильно, но недостаточно, на мой взгляд, жестко.
Сергей Владимирович, вы сказали о том, что никто не может понять вообще логику действий того же Путина, поэтому его исключают из всех приличных клубов, и непонятно, к чему вообще идет Российская Федерация, да? Ну, так, не угадывается. Я правильно понимаю?
Ну, я бы сказал, что мне понятна логика с точки зрения внутренней политики. Эта логика состоит в оправдание авторитарного режима в России неким военным положением и международной напряженностью, но это та логика, в которой невозможно признаться, ее невозможно сказать по телевизору. Да, ребят, мы действительно так хотим. Если вот исходить из точки зрения сторонников войны с Украиной, они же как гадали, помните, что одни говорят, нужна Новороссия, другие говорят, нужна вся Украина, третьи говорят, что вот надо ограничиться Донецкой и Луганской областью. Что мы видим за год? Мы видим просто бесконечную братоубийственную войну. А насчет того, что, значит, там, какие-то мифические шахтеры и трактористы нашли танк в кустах с бесконечным боекомплектом, то, ну, наверное, сказки не надо рассказывать.
Не, уже сказки-то за год никто не рассказывает.
Да, просто, значит...
здесь уже, мне кажется, даже самым ярым романтикам все понятно. У этих свои интересы, у наших свои интересы.
Вот они мирятся там, вот интересы... значит, интересы русских с точки зрения пропагандистов войны с Украиной сводятся к следующему тезису. Не надо русским денег. Русский должен мучиться, страдать, такова его историческая судьба. Я с этим категорически не согласен.
Это прочтение Федора Бирюкова. Федор, парируйте, пожалуйста.
Вы знаете, вот вы, по-моему, 77-го года рождения, да? Я 78-го. Ну, мы почти ровесники. Я помню, как власти были ваши. Ваши.
Когда Путин в 90-е ФСБ командовал, ну, тогда
когда,
что
когда ваши были у власти, который, ваш Гайдар украл сбережения, в том числе мои, да, моих родителей, вы уничтожали наш народ по миллиону в год, и вы сейчас говорите о русском народе, у вас нет совести и здравого смысла, потому что вам бы о русском народе надо молчать, чтобы не палиться.
Федор, у меня раз
Кроме того, мы... выступаем против войны с Украиной, категорически против. Поэтому Россия ответила на просьбу Крыма взять ее себе, чтобы там не было войны. Поэтому мы осуществляем гуманитарную помощь, и партия «Родина» постоянно присутствует на Донбассе как специалисты, чтобы там минимизировать последствия этой войны. Вы хотите, чтобы Донецк превратился, закончил тем, чем Одесса? Вот этими вещами для вас это демократия. Вы же подтасовываете факты.
Вы думаете, что
мы говорим, да, больше денег русским, конечно, больше, но ваша власть отняла у русских деньги, и ваши экономисты, либеральные экономисты, ориентированные на Запад, стараются, чтобы у русских было меньше денег. Недавно было заявлено, что русские, оказывается, много получают зарплаты. Это либеральный подход.
Это ложь и чушь.
Нет.
Да, можно я уточню? Ваш оппонент, Федор Сергей Владимирович, говорит следующее. Слушайте, такие, как вы, Федор, ставите граждан Российской Федерации перед следующим выбором. Или деньги, достаток, жизнь, или русский мир и все остальное. Патриотизм и прочее, прочее, прочее. Вы согласны с этим выбором или считаете его
русский
ложным?
Русский мир, тогда патриотизм – это и есть достаток и деньги, благополучие. А открытость и сдача и поражение Западу – это нищета, это безденежье, это отсутствие мира, это война. Вот так мы понимаем ситуацию.
Сергей Владимирович.
Ну, можно сказать, что у нас пенсии были год назад $400, теперь они стали 200. Это к вопросу о том, что партия «Родина» выступает за то, чтобы у русских было больше денег. Значит, что касается там ссылок на 91-й год, ну, во-первых, это Горбачев с Рыжковым.
93-й еще был, не
помните? Горбачев с Рыжковым, значит, так сказать, объявили о том, что сбережения в Сбербанке закончились. Значит, это в апреле 91-го года, напомню вам, произошло. Но это вообще удивительный прием, говорить, что вот в 91-м году что-то плохое произошло, а с тех пор, значит, там Путин ФСБ руководил, управ делами президента, потом еще 15 лет Путин был президентом, и это какие-то мифические либералы в это время правили страной. В это время страной правил Путин. Вот, так сказать, в 15 лет в качестве президента, до этого в качестве руководителя ФСБ и там в управ делами президента.
После того, как вы высказались о прошлом, у меня предложение все-таки пытаться смотреть в перспективу, в наше будущее. Да? Мы можем вечно разбирать то, что происходило, заглядывать раньше, еще раньше, еще, но я настаиваю на том, чтобы мы смотрели в перспективу. Здесь нам опять угрожают какой-то международной изоляцией. Все время мы ее ждем, какое-то нехорошее ощущение, опасение. Уже там где-то подзакрутили гайки, мы еще больше подзакрутим. И мы пытаемся понять реальные механизмы. До какой степени эти гайки могут закручивать они, до какой степени эти гайки сможем выдержать мы, ну и так далее, так далее, так далее. А вопрос Сергею сейчас, просто уточню. Как показывает практика, как показывает в том числе рейтинги различные, которые там все время замеряются, рейтинг Путина и прочее, прочее. Запас прочности еще какой-то фантастический у того же Путина.
Как я рекомендую вспоминать рейтинг «Единой России» в 2011 году. 49% по официальным данным со всеми Чечнями, Дагестанами и прочим русским миром. Значит, вот поэтому там в 2012 году тоже со всеми Чечнями Путин набрал по официальным данным 64%. Поэтому лучше давайте смотреть на результаты выборов, а не, так сказать, на, значит, рейтинги.
Но это еще будет результат выборов.
Ну что ж, так сказать, вот я могу привести вам результаты выборов в Крыму. Там «Единая Россия» набрала 70% год назад, в сентябре прошлого года. Да, это очень много. Мы понимаем, что в Крыму действительно есть поддержка «Единой России». Но Крым – это не вся Россия. А 70% в Крыму – это не мифические 86% по России. Вот это цифры, на которые я имел бы сказать.
Ну и насколько корректно сравнивать «Единую Россию» с ее там рейтингом и Путина с его рейтингом?
Ну вот Путин, Путин, Медведев и Путин в 2004, 2008 и в 2012 году набирали на выборах примерно одинаковую цифру. 65-66%. Вот, собственно, вам очевидные показатели.
Но вы же все равно в эти результаты не верите, поэтому я и интересуюсь.
Нет, да, эти результаты завышены, но ни о каких 86% не может быть и речь.
Хорошо, запас прочности. Федор, тот же самый вопрос вам.
Ну да, 50% населения России вообще не ходит на выборы. Они фактически одобряют деятельность власти. То есть запас прочности есть, действительно. А что касается, как нам вести себя и что ожидать от наших, как говорит Путин, западных партнеров, конкурентов или противников, да, вероятных, то здесь же ситуация как с рэкетом банальным. То есть когда приходит рэкетир к кому-то и начинает угрожать ему, если человек дает слабину, начинает платить, то он платит больше, 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 потом его убивают, в конце концов, зачастую. Если он дает отпор, рэкетир отстает.
Не, ну уходит. Есть разница, вы знаете,
здесь
когда утюг
самое,
на пузе,
абсолютно
это тоже
то
можно,
самое.
Знаете, выдержать, а может нет.
Сейчас идет вот такая ситуация холодной войны. Они действительно испытывают нас на прочность. Сами нервничая не меньше. Я общаюсь с теми же вот европарламентариями, которые не разделяют позиции Брюсселя, они рассказывают, что дискуссия о том, что не надо с Россией так говорить, так резко, так грубо, не надо идти на поводу у Вашингтона, который через океан, они происходят в Европейском парламенте, в мировых европейских столицах ежедневно. И только небольшая часть элиты выступает за ужесточение санкций, как, впрочем, и наша либеральная оппозиция, в том числе Касьянов, который выступает за ужесточение санкций против своей страны. Вот это цель – дать, наверное, народу больше денег, то есть каким-то образом. Нужно выдержать это соревнование, нужно выдержать это испытание, и они от нас отстанут.
Просто есть ли какой-то финишный створ или там цель конкретная, флажок, к которому мы стремимся? То есть, ребята, потерпите до чего?
Я думаю, ни один человек в здравом уме не назовет вот эту дату,
то есть, флажок. Никакого конкретного
коммунизм
горизонта нет.
Не брежет. Конечно, это игра нервов.
Да,
в первую очередь.
Ну, то есть, из этого следует, что у русских не будет денег все время. Горизонта им не
вранье,
видать.
Абсолютно вранье.
Значит, собственно, экономические успехи первой половины нулевых годов базировались на масштабном притоке иностранного капитала в Россию. Этот приток с 2008 года сменился оттоком, и, собственно, с тех пор экономические проблемы России нарастали. Сначала не очень сильно, но после того, как Россия поссорилась со своими основными торговыми партнерами, а я напомню, что это Европа, это 50% нашего экспорта. Кстати, на втором месте СНГ, с которым у нас отношения тоже ухудшаются, это там 14%, Китай только там 10%, да? Соответственно, с тех пор у нас начались серьезные проблемы с кредитованием. У нас мало кредитных ресурсов. Мы жили за счет дешевых западных денег. Собственно, и насчет Касьянова. Касьянов предлагает не экономические санкции против России вводить, а Касьянов предлагает запретить телепропагандистам вроде Соловьева иметь недвижимость в Италии, куда он ездит. Он проклинает Европу, а сам живет в Италии. И точно так же многие министры, друзья Путина, они с телевидения Европу проклинают, а сами живут в Европе.
До этого граждане Финляндии, Касьянов говорил именно
граждане,
о санкциях.
Граждане Финляндии, как Тимченко и Ротенберг там.
Так. Будете парировать. Федор, пожалуйста.
Ну, тут происходит подмена. Во-первых, в первой половине 90-х годов никаких экономических успехов не было. Был ад и кошмар. И в 96-м году, в общем-то, если бы не...
Опять в прошлое возвращаемся.
Ну, говорили же, что у нас были успехи. Успехи были вот уже при Путине как раз. И, собственно говоря, накат на Путин начался отнюдь не после Крыма, а в 11-м году, когда было объявлено
бабло
о создании...
Бабло качали с Запада, говорит Сергей Жаворонков.
Благодаря бабло, этому бабло в современном бабло мире, оно такое вокруг совершает оборот. Мир глобален, и нельзя думать, что мы где-то вот были в одном таком секторе зажаты, сейчас нас оттуда выжимают, и мы прямо будем без денег. Мы так без денег оказались, и русский народ всегда был в нищете при власти либералов. И при том, вот, когда людей заморачивали голову этими псевдоэкономическими раскладками, которые являются ничем иным, как просто манипуляцией сознанием. Если мы говорим сейчас о вообще о сохранении своей идентичности, своего места в истории. Если это место не будет, то не будет ни денег, ни будущего, ни русского народа, разумеется. Чего и хотят самые отпетые ястребы на Западе.
Ну, невозможно исчезновение жить все время России. В осаде. Нужно как-то.
А мы не живем в осаде, снимать. Мы живем в движении. А что вы хотите вот в той ситуации, которую не мы начали, да? Вот ситуация переворота на Украине, который был поддержан открыто Западом. Нам нужно было как? Уйти оттуда, бросить, например? Или нам нужно, как вот уничтожить на Кавказских республиках, мой оппонент сказал, вообще отовсюду уйти, замкнуться внутри Москвы и ждать, когда нам Запад будет давать, что, дешевые кредиты и деньги? Это путь русского человека. Да? Сократить русский народ до там нескольких сот тысяч, чтобы ему было сытно, но он был маленький, превратить таких индейцев, которых показывают иностранцам. Это вы хотите? Этого вы добивались в 90-е годы?
Значит, ну, собственно, в 90-е годы русский народ, наконец, смог купить товары в магазине, которые при коммунистах купить было невозможно. Я 77-го года рождения, я стоял в этих очередях. Это вовсе никакой не миф и не придумка. И вы наверняка стояли.
Конечно, и сейчас стою. И все время есть очереди, в любой стране есть очереди. Что вы подменяете?
Такие, бытовые? Как в Советском Союзе, многочасовые. В конце, вы издеваетесь?
Нет. Сергей Владимирович, давайте вам альтернативное мнение. Вот человек, который занимается экономикой, деньгами, производством в Российской Федерации, он говорит, господи, хоть бы еще лет 10 эти санкции. Господи, дай возможность еще лет 10 просуществовать в этом режиме. Я впервые в своей жизни, говорит человек, не иду к банкирам с протянутой рукой, а спокойно за счет оборотных средств могу вкладывать в свое производство все новые и новые деньги. Господи, дай возможность еще лет 10 санкциям продержаться, говорит человек, который занимается перерабатывающей
промышленностью. А у нас крупный бизнес живет за счет кредитных средств, а малый бизнес всегда за счет прибыли инвестирует. Так бы малый бизнес кредитов практически не берет, это экономистам хорошо известно.
То есть что, нам бояться того, что крупный бизнес не выдержит и начнет как-то
налоги в основном платят у нас топливно-энергетический комплекс. У нас экспортные пошлины на нефть, нефтепродукты и налог на добычу полезных ископаемых – это фактически треть бюджета.
Тогда кому нужен такой крупный бизнес, который существует только за счет все время кредитов? То есть он берет все время больше, больше, больше и больше. Все время, прожигая будущее вообще всей страны.
Не весь, например, Сургутнефтегаз живет не за счет кредитов, а за счет прибыли. Но государственные компании жили за счет кредитов. Теперь им приходится затягивать пояса.
Ну так взмолитесь, скажите, господи, да еще 10 лет этих санкций, чтобы уже, наконец, смогли переформатировать в том числе и нынешнюю бизнес-схему.
В санкциях, безусловно, есть определенные плюсы. Они связаны с тем, что есть сектора, где мы можем провести импортозавещение. Их, правда, очень немного. А также плюс в том, что мы, да, сокращаем наш долг. Проблема в том, что сейчас не могут занять не только крупные государственные компании, а по цепочке вся экономика. Сбербанк занимал на Западе и давал кредиты в России. ВТБ занимал на Западе и давал кредиты в России. Вот как это работало. А Китай-то никаких кредитов не дает. Даже аванс по знаменитому газопроводу Китай не дал. Так что альтернативы европейскому экспорту нет. От США мы мало зависим. С США у нас практически нет торговли. Хотя мы зависим от американских инвестиций. А вот от торговли с Европой мы зависим очень сильно.
Это Сергей Жаворонков, напомню, с нами еще Федор Бирюков. Ну и попытаемся перед новостями за минуту буквально вот так подвести черту под первой частью нашей программы. Так что вот та изоляция, о которой накануне G7 говорят и Меркель, и другие лидеры стран Большой Семерки, это больше сотрясание воздуха или реальная угроза? Вот короткая оценка перед новостями. Федор.
Сотрясание воздуха с перспективой угроз, и главная цель – это удар по Путину. И цель наша либеральная оппозиция тоже отнюдь не благо русского народа, а именно Путин, потому что здесь игра корпоративных интересов. Они хотят вернуться к большой власти. Вот и все.
Это Федор Бирюков, Сергей Жаворонков.
Да, цель либеральной оппозиции – удар по Путину, по Ротенбергу, по Кадырову, по Тимченко, по этим всем патриотам, которые ведут русский народ к процветанию, якобы.
Ну что же, сейчас информационный выпуск, после которого мы вернемся и будем уже подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Баррикады. 19:35. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Сергей Жаворонков, заместитель председателя партии «Демократический выбор», старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара, и Федор Бирюков, идеолог партии «Родина». Разговариваем о мировой изоляции России накануне саммита G7. Вновь заговорили о том, что санкции нужно продлить. Россия с Путиным, ну уж точно, ни в какие клуб международные не войдет. Бояться нам этого или держать строй, налаживать отношения или делать вид, что ничего не происходит. Об этом сегодня и дискутируем. Но и сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва». .ru. Начнем с телефонного звонка. Нет, не начнем. Я перезагружу телефонную линию. Пока пишите ваши комментарии. Плюс 7-925-888-94-8. Ну и через сайт тоже оперативнее. Говорит Москва.ру. Вот теперь будет звонок. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мне хотелось бы к двум собеседникам обратиться.
Пожалуйста.
Господину Бирюкову с вопросом, как эта великолепная семерка, скованная одной цепью, я бы их так называла, дошла до жизни такой. А что же касается господина Жаворонкова, народного артиста, мне хочется к небу воскликнуть, взмолиться и сказать, как таких людей по нашей земле носят.
О, ну как, образно, но попробуем, не знаю, ответить. Хорошо. Это сложные вопросы. Федор, давайте с вас начнем.
По поводу великолепной семерки.
Когда шли до жизни такой, хотя не очень понятно, до какой.
Ну, видимо, имеется в виду какой-то такой агрессивный цинизм, который они проявляют, но западная цивилизация строилась на агрессивном цинизме, и все богатства их, в том числе колониальные, они завоевали именно таким путем.
Здесь а мы не берем с них пример? Мы тоже, мне кажется, агрессивно циничны.
Мы, к сожалению, не так агрессивны и совсем не так циничны.
А следовало бы поагрессивнее быть?
Ну, на мой взгляд, да. Вот в этом мире достаточно жестоком, жестком надо действовать агрессивнее, чтобы защищать и свои интересы, и те народы, те страны, которые ориентируются...
Зачем учиться плохому?
Ну, как, это не плохому, это самооборона называется. Понимаете, когда вы на улице встречаетесь с бандитом, да, который вас хочет ограбить, если вы знаете несколько приемов, лучше бить первым после того, как вы понимаете, что он собирается с вами делать, чем потом валяться в больнице в лучшем случае.
Ну и традиционный вопрос для Сергея Жаворонкова. Как вас, Сергей Владимирович, земля носит?
Ну, сэкономим время и ответим на первый вопрос. Значит, ну, Россия – это часть европейской цивилизации. Для того, чтобы в этом убедиться, не нужно больших изысканий. Подойдите к зеркалу и посмотрите туда. Вот. Это не китайца вы увидите в зеркале, не негра, вы не араба там увидите, вы увидите именно европейца. И из этого следует, так сказать, то, что Россия, конечно, должна строить добрососедские отношения с Европой и с Украиной, и с Белоруссией. И, значит, собственно, вот объяснение, что вдруг ни с того ни с сего, так сказать, через 20 лет после распада Советского Союза русские должны воевать с украинцами за какой-то хитрый план, это объяснение никуда не годится.
Не, но всегда же важно не просто дружить, а дружить на каких-то определенных условиях. Мне кажется, условия и есть главные
причины
для всех конфликтов.
Условия очень простые. Европа является основным торговым партнером России. Это более половины российского экспорта.
И?
Россия в 1914 году уже совершила безумство, когда объявила войну своим основным торговым партнерам, Германии и Австрии. На тот момент это было 40% российского товарооборота.
Не, а поторговаться там как-то, условия-то одни.
А поторговаться нет никаких проблем. Вот я вижу элементарную возможность договориться по конфликту в Донецкой и Луганской областях. Вводим туда миротворцев из Белоруссии и Казахстана, и решен вопрос. Разделяем стороны, пусть они немножко успокоятся, поживут раздельно, и все будет, и все будет в порядке.
Почему вы не в контактной группе, слушайте, ну, правда? И вы полагаете, на эти условия все согласятся?
Беларусь и Казахстан в этом конфликте являются нейтральными странами. Можно Швейцарию пригласить. То есть вот страны, которые у обоих сторон не вызывают антипатии.
Полагаю, что конфликт не будет исчерпан, но это мое суждение, не знаю. Сейчас слушатели. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, Владимир, добрый вечер, это Фрок.
Да, Алексей.
У меня, господину Жаворонку, вопрос концептуального характера. Вот был период в истории западного мира, который назывался эпоха просвещения. Жили в то время такие люди, как, допустим, Томас Пейн и Вольтер. Томас Пейн жил в Америке, Вольтер во Франции. Так вот, с этими людьми и великая русская императрица имел контакт. Ну, по крайней мере, с Вольтером точно.
Так.
И вот на самом деле вопрос вот встает какой. Мы, ребята, простите, с каким Западом хотим, собственно говоря, иметь дело? С миром Вольтера и Томаса Пейна или с миром торгашей и убийц, которые... собственно говоря, пропагандируют совершенно определенные сегодня ценности в мире. Потому что, на самом деле, если бы они увидели, Вольтер и Томас Пейн, то, чем сейчас живет западный мир, да, они бы просто, ну, я не знаю,
не
или посмеялись и поплакали бы, но это ужасное впечатление. И я, короткая добавка. Собственно говоря, из либерального лагеря человек, писатель Михаил Веллер, недавно сказал фразу, что если Россия позволит себя затянуть в Европу, то вместе с Европой в этой воронке и утонет. Господин Жаворонков, вы вообще куда нас зовете, простите?
Спасибо, хорошо принимает Сергей Владимирович.
Ну, главное, чтобы Россия не руководилась такими правителями, как Екатерина, у которой 95% граждан были крепостные, а она, паразитка, писала письма Вольтеру, так сказать, рассуждала там о свободе, значит, и прочих высших материях. Вот это действительно хороший исторический пример. А, значит, в какую Европу я предлагаю, так сказать, на какую Европу я предлагаю ориентироваться? На нынешнюю, где мы, большинство слушателей наверняка были. Вы видели, как устроен там мир, что там народ избирает власть, там не правят пожизненно президенты, что там люди не боятся полиции, что там ниже, чем у нас налоги. Я вас удивлю, в большинстве европейских стран ниже, чем в России налоги, особенно подоходные.
Федор, будете отвечать?
Здесь опять подтасовка реальности. Во-первых, Европа разная. Она есть богатая, благополучная Европа, есть нищая, есть уже клокочущая ненавистью, межрасовой, в том числе ненавистью Европы, и она все расширяется. И миллионы европейцев сегодня не хотят жить даже в той Европе,
а как
хотят
же мечта?
Ее изменить.
Они в Россию едут.
Из Лиссабона до Владивостока.
И в Россию в том числе едут, так. Кстати. Вот. Что касается, Европа была фашистской в 20 веке, это разные, то есть лица разные. Вот наши оппоненты, либералы, они всегда любой пример могут назвать негативным. Например, Екатерина плохой правитель, кто там? А какой хороший был? Вот, вы же не назовете?
Я вам отвечу, да, какой хороший правитель. Вы удивитесь. Александр Третий, который не вел ни одной войны, которого называли Александр Миротворец, император Миротворец. Вот это был хороший пример. Он рассказывал, что у России друзей нет. У России два союзника, армия и флот. Они мифические негры и китайцы в союзниках.
Ну, это вы нас зовете в современную Европу, у которой много негров, да, которые приезжают, кстати, с той стороны на Донбасс воевать с русским народом.
Пока вот. Ни одного негра не поймали на Донбассе.
А откуда вы знаете? А я видел.
Там этот какой-то чудак Айо Бенес, лимоновец, бегает, но на стороне террористов.
Да, но он не из России приехал, а
как раз неграм,
из Европы. А они расисты ведь, либералы-расисты. Это понятно. Я тоже встречаюсь с антиамерикански настроенными неграми, которые готовят у себя там революцию. Там Запад, он абсолютно неоднороден, разные люди есть. Но наши либералы предпочитают делать вид, что они живут в 30-х годах 20 века примерно.
Не, слушайте, так интересно. Интеграция нам нужна с ними или нет? Мы строили только что от Лиссабона до Владивостока единое пространство.
Конечно,
сейчас
нужна.
Уже отгораживаемся.
Да, но надо понимать,
сейчас
что политическая элита современных государств и Европа – это разные вещи.
Тогда у нас получается разные. Взаимные претензии. Они говорят, с Путиным,
да,
мы никогда,
конечно,
не найдем общих там,
я
точек соприкосновения.
Я не делаю,
а мы говорим,
драмы,
да, у них там
драмы
тоже.
Из нынешней так называемой изоляции, особенно перед G7. Да? Вот это все временные проблемы. Никакого отторжения России от Европы не происходит и не произойдет, если не будет разлома по континенту какого-то тектонического. Но конфликт с этими элитами, которые сегодня подконтрольны Вашингтону, Америке, и совершенно людям других интересов, он имеется, его надо выиграть. А что касается Путина, Путин может быть каким угодно плохим, но другой альтернативы сегодня нет. И то, что нам предлагают либералы, это небытие, это смерть, это геноцид, это историческое исчезновение.
Альтернативы искать. Искать, искать и не сдаваться. Рано радоваться, пишет Юстас. Негативный эффект от западных санкций со временем будет только усиливаться, причем в геометрической прогрессии. Как ответите, Федор?
Возможно. Возможно и нет. Это все прогнозы.
Нервишки начнут шалить. Народ все больше в холодильник начнет заглядывать. Возмущаться.
Я думаю, что критической ситуации, вот как нас пугают...
Да.
Как бы враги, да, скажем так, ее не будет. Но, может быть, будет, вот если вот начать вот так договариваться, сдавать свою позицию, может быть, будет настоящая война.
Перспектива
на территории
нужна.
России.
Мы
вот
не
займем
свои позиции ради
если
чего?
Мы да. держим удар, если мы ведем переговоры, но не отступаем, мы через небольшой период времени, лет через пять, например, когда на Украине, в первую очередь, успокоится, выходим на этап опять поступательного развития. Если мы даем слабину, если мы начинаем на их условиях договариваться, если сдаем свою позицию, у нас на территории России будет война. Холодильники, возможно, не будут работать, потому что не будет электричества.
Сергей
вот все перспективы.
Ну, очень печально, что идеолог партии «Родина», чей руководитель Рогозин когда-то претендовал на высшие государственные посты, теперь утверждает, что Путину альтернативы нет. Значит, я считаю, что нет никакой трагедии, если вместо Путина изберут президентом Навального или даже, удивлю вас, опять же, Рогозина. Вот не будет никакой трагедии ни в Навальном, ни в Рогозине. Россия не исчезнет. Хватит болтать, что Россия – это равно Путин. Это чушь и ерунда.
А я не говорил, что Россия – это равно Путин. Но цель всех ваших
Путину
усилий
–
это свалить Путина. Сегодня, это все равно, что заменить перед ответственным матчем классного популярного тренера. Это может быть опасно. Вот я о чем говорю, а не о метафизическом какой-то судьбе, что Путин – это равно Россия, это уже другие вопросы. Но я не согласен. Рогозин, если был бы президентом, да, это было бы хорошо. Навальный – нет.
Телефон прямого эфира 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Да, у меня, знаете что, вот еду я в пробке и вот внимательно слушаю ваших гостей. И вот мне очень интересно, вот Жаворонков, вот ваш гость, он вот, то у него не предложение, то вот сплошное вранье, понимаете? Вот он говорит, например...
Тут конкретнее нужно быть, да.
Конкретнее, что Путин и его окружение, и Соловьев ругают Европу. Вот это же вранье. Он, где Путин ему лично разговаривал в приватном разговоре или по телевизору, я никогда такого не видел и не слышал, чтобы кто-то из них ругал Европу. Потом он говорит, что пенсии стали в долларах в два раза меньше. Вот, храните деньги в России и посмотрите, сардельки в два раза меньше, дешевле стали или нет. Понимаете, вот они вот либералы, вот у них характеристика, главное вот... Жицы, что ни слова, то они врут все время.
Вас обвиняют в манипуляциях, Сергей Владимирович.
Ну, по пунктам ответим. Вот товарищ Якунин, есть такой путинский друг, РЖД возглавляет. Значит, ругает Европу, а сын в Лондоне живет. Ну, как же так получилось плохо? Значит, теперь насчет...
Так он говорил, что кто ругает Европу? Все восхищаются Европой?
Ну, надо меньше Первый канал смотреть и больше смотреть, больше читать независимые СМИ, типа газеты «Коммерсант», или слушать уважаемое радио «Говорит Москва» хотя бы. Значит, возвращаясь к сарделькам. Значит, да, сардельки не подорожали в два раза, потому что долларовая составляющая в них не 100%. Но они подорожали примерно на 30%. Ну, так сказать, я же сам покупаю копченое мясо. Ну, было, так сказать, за килограмм, грубо говоря, 300 рублей, стало 400. Ну, все это так и есть.
В долларах-то дешевле. Да, еще, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Да,
я
Александр.
Я господину Жаворонку хочу сказать. У него несколько лукавый все время аргумент. Например, по поводу кредитов. Ведь он же не говорит о той альтернативе, которую предлагает себе тот же Хайек. Что многие страны развивались именно за счет увеличения внутреннего долга, направляя, запуская печатный станок, но при этом административными мерами направляя финансы минопромышленности, запрещая их использование на финансовом рынке, то есть на покупке долларов и прокручивание здесь, что та команда либералов, которую, к сожалению, Путин, кстати, никак не может сменить, она, в принципе, не допускает финансирования промышленности за счет таких финансовых инструментов. Потому что,
то есть модель существующая и
существующая. Я прошу прощения, можно немножко...
Очень коротко, у вас буквально 15 секунд.
Да, ну, 15 секунд, и в результате вот эти, все эти аргументы, они не говорится то, что может быть. И либералы как бы все время в узких шорах находятся. И выход в рамках их теории из текущей ситуации действительно нет. Но это не значит, что выхода вообще нет.
Спасибо, принято.
Очень коротко для справки. Так Россия больше всех денег и печатает. Значит, зона евро и зона доллара выросла, денежный агрегат М2 за 10 лет, меньше, чем в 2 раза. Значит, Япония там с Китаем выросли в 4-4,5 раза. А Россия выросла в 10 раз. Вот агрегат М2. Так что Россия печатает вовсе не мало денег. Кстати, потому в России инфляция высокая. В общем, вот эти сказки, что можно напечатать много денег и всем будет счастье, это не так-то все просто. И, кстати говоря, российские власти как раз следуют вашим советам, а не скажем, американским.
Федор, вам скорее пишут, где нам, наивным пентюхам, спорить с Европой, отродясь, такого не было. Здесь читается определенная ирония, но иначе могу спросить, слушайте, мы с ними бодаемся, там что-то меряемся, предъявляем претензии, а они просто от нас требуют, и все.
Ну, правильно. Более того, мы, собственно, не бодаемся, и вся история, как это
называется... Героически противостоим.
России, нет, это попытка наладить как раз диалог теми или иными способами. Народ России с удовольствием ездит в Европу, там, любит Европу, смотрит европейские фильмы, слушает европейскую музыку. У нас нет вообще никакого шовинизма, отторжения. И даже сейчас в этой ситуации у нас нет ненависти к Европе. У нас есть ненависть к конкретным людям, которые развязали войну на Украине. Поэтому едут из России добровольцы, которых выдают за военнослужащих, и в том числе наши либералы, врут, что это Россия ведет войну. Люди наши едут туда помогать, потому что чувствуют, что это свои люди. Мы своих как бы не хотим отдавать в беду, отдавать на растерзание этим негодяям-мерзавцам. А европейский путь, который предлагают либералы, это путь Порошенко, путь Майдана, путь переворота, вранья, обещаний бесплодных и путь войны, в конце концов. Россия-то хочет другого. Россия хочет построить глобально многополярный мир, где у каждого будет свой двор, как бы, в котором он будет убираться, и мы будем дружить дворами. Соединенные Штаты Америки стоят за однополярный мир под их диктатом. Брюссельская капуста вся эта, которая прислуживает. То же самое они, как бы, лакеи в Вашингтонском дворце. И вот в чем проблема. Россия сегодня выступает надеждой для многих стран на то, что многополярный проект будет реализован. Это выгодно, в первую очередь, нам, русскому народу, а не каким-то там фамилиям, которые называет мой оппонент.
Сергей Владимирович, ну, говорят, мировая изоляция...
Можно посмотреть на примере различных голосований в ООН по украинскому конфликту. Значит, какие у путинского режима союзники там? Куба, Северная Корея, значит, ну, так сказать, страны...
Китай.
Нет, Китай не голосует, он воздерживается.
Он против России не голосует.
Значит, тоже, да. Белоруссия и Армения, которые являются дотационными по отношению к России, им некуда деваться. Значит, вот, поэтому Европа едина в том, что хватит воевать. В Европе не нужно делить границы. Надо, как в Великобритании, проводить референдум. И если как проголосуют, так и решат, если какая-то территория спорная. Но вот, например, в России референдумы, идея об отделении каких-то территорий от России объявлена уголовно наказуемой. Так сказать, то, что мы там по Северному Кавказу обсуждали. А, значит, в Европе нормально, вот в Англии проводят референдумы о Шотландии.
Также Крыму надо, провели референдум. Значит, вы же его не
надо, признаете? Надо проводить, проводить референдумы с наблюдателями, назначенные законными органами власти, а не Гиркиным,
вы
прибежавшим из
Крыму
Москвы.
Вы были в Крыму на референдуме? Вы лично были? Я вот был. Я был на этапе подготовки, в день референдума видел наблюдателей зарубежных, там все было идеально. Любой европейский демократ мог приехать и поучиться этому ювелирному проведению референдума. В Донецке, в Луганске тоже были нормальные референдумы и выборы в условиях войны, правда, потому что это Киев ведет войну. А вот выборы на Украине после переворота, это интересная история.
Выборы на Украине после переворота отличаются проценты по областям в два раза. В Донецкой области на территории, контролируемой Украиной, Порошенко набирает 33%, в Львове Порошенко набирает 67%. Вот это пример свободных выборов, а не 99% чеченские, правильно?
Да, конечно, тоже два раза отличаются от центральной России. Там 50%, там
100%. А какая разница, вот процент? Вы же все равно не верите.
Ладно, все.
Тем, что вам не нравится.
Посмеялись и хватит, и сейчас будем запускать голосование и попытаемся подвести черту под нашей дискуссией. Давайте, 134, 21, 35, вам ближе позиция Федора Бирюкова, идеолога партии «Родина», который говорит, все нормально, накануне саммита G7 опять звучат обещания изолировать Россию, нет, с Путиным Россия никуда не войдет, но мы держим строй, 134, 21, 35, пусть они сотрясают воздух, мы держим строй, 134, 21, 35, префикс, напомню, 8495. Если вам ближе позиция Сергея Жаворонкова, заместителя председателя партии «Демократический выбор», старшего эксперта Института экономической политики имени Егора Гайдара, вы голосуете 134, 21, 36. Ребята, мы никуда от Европы не денемся. Нам все равно придется договариваться, рано или поздно, поэтому давайте начинать процесс переговорный уже сейчас. Нам же лучше будет. Это 134, 21, 36. За Сергея Жаворонкова 134, 21, 36. Префикс, напомню, тот же 8495. Ну и прежде чем мы примем еще один телефонный звонок, у меня уточнение для Сергея Владимировича. Сергей Владимирович, многие сейчас показывают, например, Украину и говорят, а может быть и хорошо, что мы в изоляции. Чем на таких условиях договариваться, может и славно, что мы стоим на своем.
Ну, на каких условиях? Украина пока никуда не вступила. Вот Прибалтика, например, вступила в Европейский Союз, и там темпы экономического роста выше, чем в России.
Так даже не обещают.
Надо ориентироваться не на Украину в этом смысле, а на Прибалтику, безусловно, если говорить об условиях европейской интеграции.
Масштабы разные, говорят. Зачем нам гробить всю промышленность? Даешь чего-нибудь более толковые условия, так никто
да
не предлагает.
Да ничего там не загробили.
Голосование за Федора Бирюкова 134, 21, 35, за Сергея Жаворонкова 134, 21, 36. Если голосуете через мобильное приложение, первый вариант за Федора Бирюкова, второй вариант за Сергея Жаворонкова. Телефон прямого эфира 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
У меня вопрос вот к кандидату, извините, к демократическому, значит, представителю.
Сергей Жаворонков,
пожалуйста,
да.
Вот я, конечно, пропутинец, да, как бы вот такой ярый, но вот в вашей риторике вот хотелось бы и альтернативное мнение.
Вы пропадаете периодически, поэтому мы только обрывки фраз слышим. Увы, совсем еще слушатель, хорошо. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня Кирилл зовут, Москва, еду в машине с сыном, и услышал ваш разговор. Вот, к сожалению, не запомнил фамилию либерального представителя.
Сергей Жаворонков, все вопросы сегодня...
Все вопросы к Сергею Жаворонкову. У меня вот следующий момент, как бы, а чем он оперирует, когда он говорит о увеличении денежной массы, которую напечатали, да, и за какой период? А знает ли он, первое, что золотовалютные резервы у нас выросли ровно настолько, насколько было напечатано денежной массы? Это первое. А второе... Простите, пожалуйста, просто по-русски, по-мужски. Хочется втащить. Спасибо.
Человек с сыном. Сергей Владимирович, хорошо, да.
Ну, что здесь можно сказать? Меньше читайте книг Николая Старикова. Там, в общем, он не является даже экономистом по образованию. Вот так вам по-русски отвечу.
Ну, то есть вы отрицаете тот факт, что Россия печатает денег столько, сколько у нее прибавляется там, валютных резервов.
Да, нет, это не так.
Это не так. Хорошо.
Лозунг либеральной позиции «меньше читайте книг». Вот и все. И тогда будет все хорошо, они приведут нас к светлому будущему.
Вот вы улыбаетесь, а тем временем, пожалуйста, Набиуллина, Силуанов, один за другим нам рассказывают про то, что, ребят, пояса-то придется затягивать. Да. Откуда деньги взять, непонятно.
24, это самое, миллиона заработала, да, за 14-й год.
Бог 13-12. Они
не затягивают политику. Пояса. Вот это меня больше всего возмущает. Люди, которые жиреют год от года, даже в условиях санкций, в условиях сложности, призывают нас затягивать пояса. Не надо затягивать пояса. Надо использовать ситуацию, надо обогащаться, надо давать людям богатство, надо вести агрессивную экономическую политику в интересах народа, а не в интересах отдельных лиц, которые хотели бы, чтобы все ходили с затянутыми поясами, а сами они только дыряют новые дырочки.
Только власть-то они, а не вы, Федор Владимирович.
Так вот в этом и смысл нашей борьбы. Мы хотим поменять эту власть.
Да вы поддерживаете Путина.
С Сергеем Жаворонковым, Федором Бирюковым.
Путин не диктатор, к сожалению, даже. Он не диктатор, он действительно управляет демократической системой.
Я останавливаю голосование.
Эта система не пропутинская в своем большинстве.
68% за Федора Бирюкова, идеолога партии «Родина», и 32% наших слушателей за Сергея Жаворонкова, заместителя председателя партии «Демократический выбор», старшего эксперта Института экономической политики имени Егора Гайдара. Спасибо за участие в программе. Приходите еще.